этнография, которая изучает саму себя.
Искусство тоже. Если нет концепции, значит, как бы нет и современного искусства, да.
Культурный фон.
Всем привет, здрасте. В эфире подкаст «Культурный фон» на платформе talkabout.ee. Ведущий подкаста, журналист-культуролог Ян Левченко. Это я. Всем здрасте. Сегодня у нас в гостях владелица, куратор фотогалереи «Пунктум». Галерея концептуальной фотографии, если быть точным, ты меня поправишь. Марина Русакова. Привет.
Привет всем. Я могу поправить сразу.
Поправь, пожалуйста.
Галерея «Пунктум» — галерея современного искусства в целом с фокусом на современной фотографии. Можно уйти в формулировки сразу, потому что так получилось, что в нашем обывательском языке одни термины закрепились, а в искусствоведческом они имеют другое значение. Поэтому концептуальная фотография, которую мы тоже обязательно показываем, это часть современной фотографии. И это фотография, которая изучает саму себя, которая изучает процессы, как фотография работает и как фотография взаимодействует со зрителем, со смотрящим.
Когда ты говоришь, что в обыденном языке закрепились одни значения, а в языке искусства закрепились другие, что ты имеешь в виду конкретно?
Ну, например, концептуальная фотография в нашем каком-то обычном языке — это любая фотография, которая имеет концепт или смысл. Но на самом деле это современная фотография, потому что современная фотография, она транслирует идеи, мысли и смыслы. И это является ее художественным высказыванием и художественной ценностью.
Ну и как современное искусство тоже. Если нет концепции, значит, как бы нет и современного искусства, да.
Абсолютно.
А, соответственно, в языке искусства концептуальная фотография — это вот то, что ты сказала.
Да, фотография... это часть концептуального искусства и как бы подраздел современной фотографии.
То есть, которая изучает самое себя, которая интересна, как она устроена.
Да. Она очень часто заступает на всякие междисциплинарные сферы и заодно рассматривает какие-то топики, которые важны в социуме, например. Но основная ее идея — это изучать фотографию и как она работает со зрителем.
Ну и теперь, конечно, сразу возникает вопрос, да, спасибо за твои поправки. А как появилась галерея? Как ты пришла к тому, что она должна возникнуть? Как вообще ты этим занялась?
Физическое воплощение галереи случилось тогда, когда у меня появились деньги и время. Они появились тогда, когда моя семья продала семейный бизнес, в котором я работала все это время. И поэтому эти деньги и время высвободились для того, чтобы заняться помещением и найти достойное. Галерея как... идея появилась давно-давно-давно и сформировалась как планы где-то в начале пандемии. И тогда получила я образование искусствоведческое плюс к образованию фотографическому, которое у меня уже было. И вот планы воплотились в форму в начале февраля прошлого года.
Но речь идет об ЭК. Институт Академии или еще какие-то другие учреждения?
Другие. Фотографию я училась в художественной академии нашей, плюс закончила курс такой в Санкт-Петербурге, фотодепартамент, такая образовательная среда, которая занимается исключительно современной фотографией. И на искусствоведа я училась в Санкт-Петербургской академии художеств имени Рябина.
Что-то мне подсказывает, что последние, наверное, лет 10, а может быть и больше, во всем мире, и уж во всяком случае в Европе, увеличивается число разнообразных институций, которые занимаются, собственно, фотографией. Так ли это, по твоим наблюдениям? И если нет, то, может быть, этот тренд шире, может быть, он старше, и с чем это может быть связано, если это так?
Я вижу, что количество таких институций увеличивается, потому что увеличивается интерес к фотографии как части современного искусства. Потому что фотография так долго боролась за то, чтобы быть документом, для того, чтобы документировать, архивировать и запечатлять как бы реальность, что и застряла в этом моменте очень надолго. А сейчас фотография пытается переступить этот постмодернистский барьер и стать частью современного искусства, и она становится. фотографии появляются в коллекциях современных, в коллекциях музейных, в частных коллекциях. Поэтому от роста интереса идет рост число институций, которые занимаются этим, рассказывают про современную фотографию.
Но ведь получается, если я, опять-таки, не ошибаюсь, что фотография вообще-то начинала в XIX веке с того, чтобы занять, как ей казалось, достойное место в ряду искусства. Все время доказывала, что абсолютно. Вот я искусство, этот пресловутый пикториализм, который на протяжении десятилетий в XIX веке о себе заявлял, были разные его поколения, разные итерации, то он, значит, замедлялся, то он снова ускорялся, то он расширялся, то он сужался. Был неопикториализм в 20-м столетии и так далее. То есть все время как-то между документом и искусством фотография металась, как та обезьяна, которая не знала, что и выбрать, то ли что она умная, то ли что она красивая, да, и вот, то есть получается, если я тебя услышал, что фотография долгое время в обыденном сознании выглядела как сугубо документ. И вот она снова начала доказывать, что она все-таки не только документ, не только свидетельство.
Да, почти. Еще, конечно, есть модернистская фотография, которая занималась воспроизведением красоты окружающего мира. И это тоже очень четко застряло в сознании людей. И поэтому им очень сложно сейчас понять, почему современная фотография некрасивая. Потому что современная фотография не занимается вопросами кантовскими о красивом, прекрасном и возвышенном, как это делала фотография в эпоху модернизма. Но поезд модернизма уже давно ушел и так больше не носит. Поэтому современная фотография, она занимается производством смыслов, мыслей и идей. И очень часто жертвуя эстетикой.
Жертвуя эстетикой. Это хорошая формулировка. Вот в связи с этим, да, сразу, мне кажется, ну, давно уже надо будет вопрос задать, но вот сейчас, наверное, мы это сделаем. Почему пунктум? Что это за термин? Прокомментируй его, пожалуйста, и, может быть, немножко поговорим об этом.
Термин пунктум ввел Ролан Барт, французский писатель и философ, структуралист, даже постструктуралист, наверное.
Ну, он начинал как структуралист, а потом сам же это пересмотрел, да, и перешел в постструктуралистскую этапу проблемы, да.
Да, и у него было эссе, которое было посвящено исключительно фотографии, и он ввел там несколько очень важных терминов для искусства и для исследователей фотографии. Это студиум, это тот наш культурный фон, с которым мы подходим к рассмотрению фотографии. Это какие-то культурные коды, символы, сюжеты, которые мы моментально считываем, потому что они есть в нашем культурном слое. И пунктум — это что-то очень личное. Это может быть что-то, какая-то деталь в фотографии или сюжете, которая нас вырывается из всей сцены фотографии, как стрела нас пронзает и достигает чего-то нашего очень личного.
Но пунктом это укол. Я читал это эссе «Светлая камера».
«Камера Люцида».
«Камера Люцида», да, по латыни оно названо, да, переводится как «светлая камера», но это просто тоже один из терминов фотопроцесса. Вот. И это там действительно студиум это услуг. Мне очень нравится... Что такое студиум? Да, мне очень нравится в одной из антропологических работ Кеннета Пайка, такого классика антропологии культурной, есть деление на данные и взятые, да, то есть givens and takens. И вот givens — это такой студиум, да, это все, что нам уже... То, что у нас уже есть, и то, что мы распознаем, как бы, да, распознаем в фотографии, распознаем вообще в любом произведении. А пунктом — это вот действительно то, что у нас там вдруг раз так и уколола, вдруг что-то такое выделило, мы даже не знаем, у нас нет языка для описания этого.
Именно.
Да? И вот в этом, наверное, ну, это то, что ищет и твоя галерея. Да,
да, я этот пункт часто вижу в зрителях, когда что-то они открывают для себя. И этот момент всегда для меня очень интересен, как для куратора.
А они сообщают об этом, когда приходят, или ты просто видишь, что люди так делают?
Да, я это вижу, иногда я вступаю в диалог, когда вижу, что это возможно. И тогда можно о чем-то побеседовать, и они мне рассказывают.
Как часто у тебя сменяются выставки в галерее?
Выставки в галерее сменяются примерно раз в 1.5-2 месяца.
Как часто?
Достаточно, я бы даже сказала, не часто. потому что очень обычная история галерейная — это 3 недели, может быть. Поэтому 1.5-2 месяца — это достаточно.
А обычная галерейная история — это для чего обычная? А там во всех странах более-менее одинаковые стандарты или во всех городах одинаковые стандарты? Или есть какие-то рыночные механизмы?
Они примерно одинаковые. В коммерческих галереях это 1.5-2 месяца. И в галереях, которые у нас находятся в старом Таллине, которые некоммерческие, они чаще меняют выставки, потому что у них есть такая возможность. А коммерческой галерее нужно дать время для того, чтобы выставку показать и, естественно, попытаться ее продать. Для этого нужно время.
Да, но я вот так сужу по себе и по каким-то своим коллегам, которые долго не могут выбраться на крупные выставки, естественно, несопоставимые с галерейными. Да? Галерея — это одна комната, ну, может быть, 2-3, да, там, если это большая галерея. А если это, например, выставка какая-нибудь путешествующая, которая ездит по музеям европейским, с ней работают крупные кураторы, и человек говорит, ну вот выставка открылась, я вот, пожалуй, выберусь, и вот это, пожалуй, выберусь, протекает иногда месяц-два. А если речь идет о галерее, так она уже и закрылась вовсе.
Да, поэтому нужно дать людям время.
Угу. Ну, то есть вот эти 1.5-2 месяца, это как бы нормально, я к чему веду, что это...
Да, это нормальная история.
Угу. Угу. Бывает и быстрее, да?
Бывает и быстрее. В каких-то больших мега-галереях выставки могут проходить и чаще.
Ну, естественно, напрашивается вопрос, какая сейчас выставка, что ты сейчас показываешь?
Сейчас я показываю выставку французского автора. Я, в общем, художников не называю фотохудожниками. Это немножко нафталинное понятие для меня, а не для меня авторы. Это французский автор, он работает в Париже, Батист Робишон. Достаточно известный сейчас в Европе и почему-то в Азии. Выставка концептуальная, но, опять же, заходящая на другие территории. Она рассказывает, называется «Blue Screen of Death», «Синий экран смерти» или «Голубой экран смерти». Это тот экран, который возникает на компьютерах с операционной системой Windows, когда система встретилась с какой-то фатальной ошибкой.
Ну, то есть, когда система йог, в общем.
И выставка, она концептуальная в том смысле, что она соединяет два процесса. Дигитальный, наших фотографий наших смартфонов, и аналоговые технологии, и составляет из них диалог, иногда противопоставляет их друг другу. И действительно напоминает нам о том, что такое фотография, в том числе такая технология, как фотограммы, достаточно старая техника. И в то же время рассматривает наше обсессивно-компульсивное производство фотографий мобильными телефонами, которое повсеместно происходит.
Переводя еще на такой сознательно архаичный русский язык, такое замутненно-судорожное, когда вот, да, когда мы сначала вообще не понимаем, что с нами происходит, да, и при этом человеку, чтобы как-то забить вот это свое состояние непонятности, да, в любой непонятной ситуации нужно сделать какое-то количество селфи.
Фоточку.
Да, да, например. То, что обсессивно-компульсивный такой психоз.
Психоз. И поэтому эти достаточно банальные сюжеты, которые мы снимаем своими мобильными телефонами, их можно увидеть на выставке. Они намеренно плохого качества. Это обусловлено той технологией, которую художник использует. Я недавно мне задали вопрос как раз на этой выставке, почему в галерее висят плохие фотографии. Я сегодня ночью вдруг написала маленький текст для поста в Инстаграме и скоро его опубликую. Инстаграмный формат не предполагает каких-либо лонгридов, поэтому это будет достаточно коротко, но это будет. И выставка рассматривает проблематику. Я не знаю, проблематика ли это, но вопрос повседневности. Показывая эти банальные фотографии, заставляет нас задумываться, зачем мы их делаем.
Я вот здесь приведу такой пример из собственной практики. Я перешел когда-то с аналоговой фотографии на цифровую, как многие люди, которые застали этот переход. Mm-hmm. И я, естественно, прошел через период отбраковки каких-то фотографий. Я что-то повыкидывал. Mm-hmm. И можно сказать, самое интересное по прошествии времени, это когда ты случайно где-то в ящике стола находишь фотографию, которую ты по какой-то причине не выкинул, хотя собирался. Это самое интересное. Потому что именно плохие фотографии, составляющие периферию нашего зрения, дарят нам самые интересные сообщения.
Согласна.
И вот мне, когда я был на выставке, а я был на выставке, я поясняю это для слушателей, то есть я... Марина не рассказывает мне какие-то новости, которые я пойду проверять. Вот в этом смысле можно поделиться своими впечатлениями. И у меня такое чувство, что Батист как раз проблематизирует вот эти высказывания, которые на этапе их порождения казались неудачными, казались отсутствием информации. То есть кажется, что там нет информации, но проходит какое-то время, или, может быть, мы просто встаем на другую точку зрения относительно этих неинформативных изображений, и мы начинаем считывать там какую-то другую информацию. А вот ты сказала, что и происходит встреча аналогового и цифрового процесса. Не могла бы пояснить это? Ну, просто что, как это происходит?
Да, Батист использует мобильный телефон, делая фотограммы. Фотограммы — это процесс, в которых не присутствует камера, изображение из камеры. Он помещает, допустим, в одном из своих проектов, у нас сейчас трилогия его проектов, он помещает мобильный телефон, включенный, на котором уже есть изображение, фотоувеличитель, и это проецируется на светочувствительную бумагу. И таким образом встречается вот этот дигитальный снимок смартфона с химическим, физическим процессом аналоговой технологии.
Ну, один из как бы подциклов или циклов, которые представлены сейчас на выставке, если я правильно помню, называется «Слезы экрана», да, что-то в таком духе, то есть это. Вот, и имеется в виду ведь тоже помехи, да? Ну, как бы философия помехи там лежит в основе, да, или нет. Вот, то есть получается, что какие-то вещи, да, какие-то предметы, может быть, случайного происхождения, и помехи там, электронные, да, они оказываются носителями информации. Я правильно улавливаю?
Отчасти. В «Слезы экрана» «Display Tears» он на экран, на котором изображено абстрактные композиции черно-белые, брызгал водой. И происходило вот это вот, ты меня поправишь, дисперсия света, да. Когда свет раскладывает, когда капля является линзой,
да-да.
И луч света, который идет из экрана, он раскладывается на этот спектр.
Преломляется, он возникает эффект преломления луча, да, и
так
далее.
И фотография получается цветной. И он делает фотографию этого забрызганного водой экрана на пленку. Опять же, здесь встречаются две технологии. Дигитальная и аналоговая.
Ну, вот,
в общем-то, это искажение.
Конечно, конечно, понятно, что мы в концептуальной фотографии сталкиваемся с анализом того, как вообще фотография устроена, как устроен фотопроцесс. Но, в конце концов, кому это интересно, кроме самого фотографа? Вот как это объяснить человеку, привыкшему искать красоту, фотографии, привыкшему искать смысл, который ему, этому человеку, понятен как таковой. Я тут в скобках замечу такой маленький спойлер, то, что нам кажется смыслом, им не является, потому что мы его уже знаем, да, вот нам, когда что-то сообщили, да, новое, мы не поняли, мы говорим, а что такое, как бы, а вот уже там надо искать смысл. Но человек-то исходит из того, что нужно увидеть знакомое, понятное, да, красивое или понятное, а тут ни то, ни другое. И как можно подготовить, как можно подарить человеку путь, открыть ему дверь так, чтобы он туда вошел и вдруг сказал «вау». Да? А может, не «вау», но хоть толерантнее стал к этому относиться.
Во-первых, вообще, в принципе, зайти в холодный белый куб — это уже подвиг. Если человек пришел, с ним уже можно работать. И помочь человеку преодолеть вот этот именно постмодернистский барьер понимания современного искусства — это задача куратора и галериста, это наша миссия. У меня в галерее всегда есть кураторские тексты, потому что неподготовленный зритель, ему, правда, очень сложно смотреть плохие фотографии, непонятные фотографии. Ему нужно текстовое сопровождение. И дальше это уже выбор человека. Он это может принять, он это может осмыслить. И хочет ли он это делать или нет. Если нет, это тоже нормально. Мы все разные.
А разве текстовое сопровождение не нужно вообще концептуальной фотографии? Или есть, да. Наверное, без него...
Нужно практически всегда. Концептуальное искусство, оно вообще очень завязано на текст. И тексты являются частью концептуальных проектов, как правило. Поэтому текст обязательно нужен. Но читать их или не читать — это выбор человека, на который невозможно повлиять.
Меня совершенно поразило одно обстоятельство. Может быть, это случайно. Я не думаю, что это за этим стояла какая-то идея, но весной прошлого года я довольно подробно ходил по Национальному музею в Риге. И там очень большая, ну, относительно остальной экспозиции, часть посвящена фотографии модернистской, репортажной фотографии, художественной фотографии 20 века, латвийский язык, латвийская фотография. И вот там какой-нибудь Юрис Поишс, там, да, какие-то еще очень крутые фотографы 20 века, и везде написано без названия, и ничего больше не написано. Ну, и ты говоришь, фотографии нужен текст. Вообще искусству нужен текст. Ну, может быть, классическому искусству нужно меньше текста, хотя это большой вопрос. Как раз из-за того, что оно затвержено, мы знаем о нем очень много, как раз ему нужен всегда новый текст, чтобы мы... А почему всегда очень часто без названия или такие названия, которые ничего не добавляют к изображению? Это энигма такая, загадка. Почему так фотографы такое выбирают?
Выбор фотографа, выбор художника надо уважать. Иногда художники не хотят именно текстом рассказывать про свои произведения и проекты. И это работа куратора. Перевести язык художника на язык обычного человека. Если куратор отказывается объяснять это и артикулировать... Здесь у меня есть вопросы, но, возможно, эти тексты все-таки существуют, и нужно их найти и подготовиться заранее, и тогда прийти уже подготовленным зрителям.
Подготовленным зрителям желательно быть всегда, когда мы смотрим, ну, например, современную фотографию. Просто в противном случае можно ничего не понять и уйти разочарован.
Можно, но, может быть, какие-то вопросы и какой-то пункт там случится, и человек пойдет копать сам. Или с помощью куратора и галериста узнает какую-то информацию, которую ему будет интересно исследовать.
Насколько тебя занимает вопрос, чем вообще является фотография? Является она искусством? Не является она искусством? Имеет она на что-то право? Не имеет на что-то право? Ты осмысляешь эти вопросы? Они стоят перед тобой?
Конечно, стоят. Фотография — это очень флюидная медиа. Она, ну, во-первых, в последней...
Текучая. Печи нестабильнее. Просто я предлагаю синонимы, чтобы... А то флюидные медиа, ну нифига себе вообще. Да? Да?
Угу. Да, она очень текучая, она потому что у нее есть много функций. И функция быть частью современного искусства — это только одна из них. Потому что на самом деле действительно до сих пор существует художественная фотография, fine art. Существует документальная, репортажная, архивная фотография. Существует. Поэтому просто мне больше интересно, как галеристу и куратору, современная фотография, которая художественным способом рассказывает нам о том мире, в котором мы живем.
Тебе, как специалисту по фотографии, какие тенденции в развитии фотографии кажутся сейчас определяющими? Что происходит под воздействием цифры, ну и так далее?
Очень сложно выделить что-то одно, потому что я каждый год езжу на фотофестивали, на фотоярмарки, на разные события, хожу в студии художников и смотрю, что они делают. Они делают очень много разных вещей. И я вижу, как меняются темы, потому что эти темы меняются в нашем социуме. Какие-то уходят на задний план, какие-то выходят на передний. И это отражается в современной фотографии. С точки зрения технологий, вот фотограммы вернулись в последнее время. И в художественной академии в прошлом году был курс по фотограммам. Открытый, кстати говоря, каждый мог на него прийти. И с технологической точки зрения статичная фотография мигрирует в движущиеся картинки, в видео. Например, последний фотоку, фотомесяц, который был в прошлом году, он там статичных фотографий было единица. Они все превратились в видео, в дигитальные движущиеся инсталляции. И вот это происходит. Я с большим интересом жду фотоку, который будет в этом году происходить, что будет там.
Это что, это гифка, что ли, получается? Ну, что-то вроде, да? Ну, так, вот с точки зрения пользователя.
Нет, это видео.
Это просто видео.
Это видео. Оно может быть технически по-разному сделано, дигитальным образом, или оно может быть снято там, да, какими-то другими процессами.
Это просто технический, технологический вызов, или это какая-то содержательная история? Почему люди делают видео, а не фотографии?
Ты знаешь, я как раз хотела задать тебе два вопроса как культурологу. Почему это происходит? Почему нам постоянно нужно движение изображений? Почему нам уже недостаточно просто замедлиться и смотреть на фотографию? Почему нам нужна постоянная смена картинок? И второй мне сейчас вопрос, я тебя тоже задам.
Да, интересно, мы поменялись ролями. Ну хорошо, я тебе скажу.
Можно же так?
Конечно. Я думаю, что мы предпочитаем видосы, мы в широком смысле, да. Потому что нейронные связи, потому что они все время лопаются и перезавязываются заново. Мы много отвлекаемся. Нас все время пытаются остановить, рассказать нам, что вот так нельзя, что надо отдыхать, что мы не вывозим и так далее. Но человек меняется, и мозг человека тоже меняется. И нужно усилие для того, чтобы остановиться, в то время как для восприятия динамических изображений усилия больше не требуется.
Можно расслабиться и наслаждаться.
Оно идет сквозь тебя.
Кино.
Да. Кино гораздо более сугестивно, чем фотография. Оно больше воздействует на человека. И человеку ничего не надо делать, потому что фотография же требует концентрации. Нужно остановиться, нужно проявить свою волю. В то время как для восприятия видео, ну какая воля, камон. Оно же все само.
Да, это объясняет. Ну, поскольку современное искусство отражает то, что в обществе происходит, и эту миграцию из статичных изображений в движущиеся,
ну, я ее тоже вижу. Ну, что одновременно, и я думаю, что ты, как специалист по фотографии, за этим процессом наблюдаешь, сами авторы, я их назвала авторами, я согласен, да. Лучше говорить «автор» — это нейтрально. Пусть там Фуко и говорил про смерть автора, ничего подобного. Он, ну, как говорится, жив, курилка, да, что нормально. Вот автор находит технологический вызов в том, чтобы делать видео разными способами. И, видимо, это, ну, как-то развивает, как-то двигает вперед. Вот. И получается, что примитивное достаточно, в терминологическом смысле, безоценочное восприятие, очень простое, да, для нас, не требующее никакой работы, оно требует все больших и больших технологических вложений. Такая вот получается штука.
Знаешь, что я хотела тебе еще спросить, как культуролога? Я в проектах последних, это, наверное, уже 10 лет продолжается, одна тема, она, скажем так, не сходит с таблоидов. Повседневность. Я ее вижу в больших количествах, в очень многих проектах. И у меня есть какое-то свое не до конца сформированное мнение по поводу того, почему это происходит, но я бы хотела твое мнение узнать. Почему людям так важно зафиксировать свое присутствие в этом мире изображениями, очень тривиальными, очень банальными. Мы все плюс-минус одинаковые. Мы не монархия, неизвестные композиторы, которые должны оставить себе след. Но мы хотим присутствовать в этом визуальном мире, показывать, что мы едим, какие у нас котики. Почему это людям стало так важно?
Мне кажется, что визуальное присутствие в мире удостоверяет нас как субъектов. Даже если нам нечего сказать, мы можем сказать: я есть, я здесь. Я есть вот такой или такая, и я присутствую. Это во многом удостоверение субъективности на новом этапе, такая, ну, если угодно, картезианская модель. То есть, когда там, вот если Декарт утвердил качество европейского субъекта, говоря о том, что я мыслю, следовательно, я существую, то современный человек, рассуждая в той же логике, он как бы присутствует, и, следовательно, он существует. То есть он может, в общем-то, не мыслить. И это не говорит о том, что человек не мыслит. Кто-то мыслит, кто-то нет, кто-то так, кто-то иначе. Но это не является определяющим качеством субъекта для современного мира. В современном мире присутствует тот, кого видно. Часто говорят о видимости, да, вот видимость в смысле visibility, да. Вот, наверное, это.
А почему-то раньше людям не было это важно. Не было важным установить свою субъектность.
Потому что не было медиа, которые бы отражали.
То есть ты считаешь, что это вопрос технологий? Пришли технологии, у нас у каждого в кармане появился фотоаппарат, и поэтому появилась возможность это делать?
Я думаю, что изменилось сознание людей, изменились приоритеты. То есть если раньше человек удостоверял свое присутствие подписью, но сейчас, мне кажется, иногда подпись сложно даже поставить, если ты привык дигитально паковать документы. Ты просто начинаешь забывать, как ставится твоя ручная подпись. Это ты встречаешь некоторые физиологические трудности в том, чтобы поставить...
Встречаешь.
И подпись разрушается, подпись теряет автоматизм, подпись становится все более и более произвольной. Хотя у людей аналогового поколения, лампового поколения, подпись автоматизирована уже ко второй половине жизни. Они ставят на бесконечном числе документов одни и те же подписи. И это означает, что удостоверение субъекта размывается. То есть мы говорим о себе только с помощью самовоспроизводства, только с помощью вот этого утверждения себя там изображениями какими-то, присутствием предметов, которые, через которые мы себя определяем и так далее.
Я почему-то склонна это связывать с глобализацией. О том, что глобализация нас всех очень унифицировала. Мы, условно говоря, все пьем одну и ту же Кока-Колу, ходим в одних и тех же кроссовках Adidas и в любой части мира едим китайскую еду. И поэтому возникает потребность в своей выразить как-то свою уникальность, что мы все-таки не одно, мы разные. Хотя в конечном итоге у всех одинаковый банальный сюжет.
Ты же сама только что говорила о том, что люди фотографируют котиков,
да,
делают селфи на одних и тех же фонах. Получается такая довольно тревожная вещь, которая, как мне кажется, не полная правда. Потому что действительно, я согласен с тобой, что процессы глобализации очень нас унифицируют. Но одновременно, когда мы пытаемся найти что-то, что нас определяет как уникальных субъектов, как уникальных индивидов, если нам удается это что-то найти, то это огромное счастье, и этому обычно сопутствует успех. В той или иной степени. Не обязательно он конвертируется в деньги. Но, конечно, Люди показывают знак сердечка тем, в ком они видят что-то особенное, что-то интересное, по-настоящему, что не было у других. То есть получается такая встреча локальности, индивидуальности на фоне этой огромной глобальности, да, которой мы все принадлежим.
Очень часто мы ставим сердечки из-за эффекта узнаваемости, что «О, у меня тоже так же».
Может быть, да, есть такой эффект, что мы вместе.
Мы вместе.
Но это такая психологическая реакция, вот, наверное. Это интересный разговор, действительно. Он, наверное, говорит нам о том, что мы присутствуем при каких-то очень важных сдвигах, на самом деле. Они все время происходили в течение вот этих периодов развития медиа. Я имею в виду механических и динамических медиа, которые не завязаны напрямую на человека, которые не являются продолжением его руки. Да? В этом смысле фотография, она впервые отчуждает изображение.
Да.
И это такая магия вообще. Так это опа, как так получилось? С этим, наверное, связаны все те проблемы, которые мы здесь обсуждаем. Зачем? Вот такой последний вопрос хотел тебе задать. Зачем вообще экспонируют фотографию, если их такое количество? Как отбирается то, что нужно экспонировать? И почему какие-то люди, которых ты называешь авторами, имеют наглость о себе заявлять? Почему они это делают?
Наглость хватает у многих людей о себе заявлять, но галерист и куратор Это, как сказал Борис Гройс, по-моему, это он сказал, они стражи у ворот. Они кого-то впускают в мир искусства, кого-то не впускают. И это их профессиональная и очень часто личная позиция. Это выбор институций, кого выставить, кого показать, имеет ли это смысл, если действительно что-то в этом высказывании художественном, что будет интересно людям. И даже если тебе кажется, мне как куратору кажется, что большинству людей это может быть неинтересно, это иногда стоит показать, чтобы развивать публику.
Потому что иногда человеку стоит посоветовать открыть справочник и узнать что-то новое. Даже если ему изначально этого не хотелось, ну не все же мы делаем, что хочется. Да, а в общем развивать, наверное, культуру надо. И в этом смысле, наверное, все строится на доверии куратору.
Вопрос репутации — это очень долгий путь. Вопрос формирования репутации галереи.
Из тех, кому ты можешь доверять, назови какие-нибудь институции, вот, например, фотографические, которые вот придет человек в другой стране, куда-нибудь поедет в Европе, вот 100% круто, чтобы пойти. Куда посоветуешь?
Именно фотографические?
Ну, может быть, где встречается фотография. И это знак качества.
Для меня знак качества у нескольких парижских коммерческих галерей, которые выставляют только современную фотографию. И никогда даже не заходят на территорию других медиа современного искусства. Одна называется «Бином», вторая называется «La Ville du Clavach», по названию улицы, на которой она находится. И третья называется «Биганьон». Они очень крутые, они показывают хороших авторов, не только французских, хотя в основном французских. Но Франция — это та страна, где родилась фотография, где она развивалась. И, ну, кому как ним. Я вот эти три галереи очень люблю и всегда туда хожу.
Ну, в общем, теперь ничего не остается, как и нам тоже, да, поехать. Вот теперь только это все. Я только об этом теперь и буду думать. Это был подкаст «Культурный фон». Гостями была Марина Русакова, владелица и куратор галереи «Пунктум» в Таллине, в Наблеслере. Everybody welcome. Всем пока.
Спасибо. Всем пока.